Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Ой, простите, в эфире радио «Радонеж». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира, как всегда, 959-5939. Повторяю, 959-5939, поскольку я являюсь также главным редактором радио «Благовещение», то можете ко мне обратиться вне границ прямого эфира по телефону мобильному 8-916-530-28-13. Ну, подразумевается, по каким-то особо важным темам или вопросам, а так в настоящем прямом эфире можете задавать любые вопросы. Мы веруем во единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Единство церкви – это единство богочеловеческого организма Христова. И мы все призваны этим организмом быть, и, будучи именно богочеловеческим организмом, имея опыт жизни во Христе, возрастать в познании истины. Это возможность спасительная для жизни вечной, дана нам с момента воскресения Христова и сошествия Святого Духа на апостолов. И тем самым Церковь и мы пребываем, продолжаем пребывать до второго пришествия Христова в границах человеческой истории, которая берет начало еще с грехопадения прародителей. И все мы от утробы матери, с одной стороны, наследуем то, что называется первородным грехом, такой греховной поврежденностью, а с другой стороны, будучи христианами и имея опыт жизни во Христе, наследуем, имеем возможность наследовать жизнь вечную, потому что уже по факту своего крещения и возможности жить по-христиански, исполнять евангельские заповеди, мы оказываемся едины в новом Адаме. В новом Адаме, именно которым и является Христос. Как кто-то из святых сказал, церковь по своей природе, она не от мира сего, но находится в мире сем. Поэтому церковь, имея потенциальное единство, соборность, в любую эпоху, в каждом поколении, всегда, всегда сталкивается с теми или иными вызовами. Вызовами, опасностями, гонениями, нападениями внешнего рода, исходящими от дьявола, но не только внешними. И сталкивается, и сталкиваемся мы и с собственными немощами, и с собственной греховностью, которую должны преодолевать, но не всегда мы действительно это делаем, ну, что ли, видимым образом успешно. И, собственно говоря, мир сей и дьявол, он и пользуется этим, нападает на нас через наши грехи и страсти. Но, может быть, отличие той или иной эпохи, и в особенности, особенность нашей эпохи, что окружающий нас мир, если он даже по инерции или какой-то идейной необходимости постулирует, что мы являемся наследниками еще Руси православной, христианской, дореволюционной, на самом деле уже не одно десятилетие, да, в общем-то, начиная еще с советских времен безбожных, но и во времена, что называется, демократические, либеральные, на самом деле исповедует, если не прямой атеизм, то продолжает исповедовать некое такое гедонистическое все-таки миропонимание, мировоззрение. Ну, по сути, будем есть, пить и веселиться, ибо завтра умрем. Ну, как говорит апостол, если Христос не воскрес. Но если для кого Христос воскрес, то очевидно, что есть жить так, чтобы только есть, пить и веселиться, это вражда с Богом. Мир сей, он, собственно говоря, с Богом и враждует в том числе с церковью, потому что мы живем, по сути, в такой культурной среде, которая фактически является-то в этом отношении антихристианской. И вызовы, они могут иметь разный характер, и с ними мы сталкиваемся неизбежно, и очень часто нам надо, согласно своей христианской совести, молясь, хорошо подумать, хорошо постараться понять, а в чем причина того или иного вызова, или к чему нас тот или иной вызов, порой и культурный, и информационный, призывает. Давайте послушаем с вами обращение владыки Кирилла, митрополита Новочеркасского и Новомысского, которое посвящено одному из таких современных культурных вызовов.
Дорогие друзья, я хочу сказать сегодня полное возмущение от себя лично, от православных людей, том фильме «Слово пацана», «Кровь на асфальте», то, что уже фильм, сериал прошел многие, так сказать, телеграм-каналы и прочее, прочее. Сегодня это рекламируется на НТВ. Дорогие мои, ну как это возможно? Когда сегодня настоящая кровь льется наших дорогих героев, ребят, в зоне специальной военной операции, погибают оторванные руки, ноги, психологические огромные травмы и прочее, 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 так сказать. И сегодня этот кошмарный ужасный сериал из 90-х годов, когда были банды, ужасные банды были, которые полностью, так сказать, не давали жить нормально ни бизнесу, ни людям нормальным, и прочее, прочее, так сказать. В том числе сегодня это настоящая поддержка экстремизма, когда молодежь призывает создавать банды, когда сегодня льется кровь на передовой, и в том числе, так сказать, у нас масса предателей, трусов, пятисотых, нормально, да? Как сегодня, так сказать, призывают создавать банды молодежи. Навальный призывал, да, уже были выходы, так сказать, и молодежи, и школьников. Это что? Что происходит? Мы, православные, не понимаем. Я митрополит Старопольский Невинномысский, представитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Только что проехал, так сказать, фронт весь. Был неделю. Причащал генералов, офицеров, штурмовиков. Вы глаза посмотрите. Наших штурмовиков. Наших казаков, которые принимали присягу, вступая в Терскую бригаду казачью. Что мы творим? Это что, НТВ, которое финансировало, так сказать, эхо Москвы? Бенедиктова негодяя, так сказать. И многое-многое другое. Полных предателей, которые сегодня уехали на Запад. Жалко, их выпустили. Очень плохо, что их выпустили. Уехали туда, и сегодня оттуда. Говорят, как страшнее, ужаснее ударить по России, по Москве, по президенту нашему верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину, по нашей церкви и прочее, прочее, прочее. Вот это точно то сегодня. Вот этот сериал на НТВ, то, что происходило раньше, и то, что сегодня здесь пытается сегодня тысячи рекламы в течение дня. Невозможно вот просто смотреть НТВ постоянно. Реклама, реклама, слово пацана, кровь на асфальте и прочее, прочее, прочее. Это о чем? Это о чем, дорогие мои? В течение Великого Поста для православных людей. Это о чем? Только что закончился, так сказать, пост для мусульман. Вчера было разговение у них, Байрам. Это о чем? И православные, и мусульмане. Все сегодня серьезно воюют на передовой. А здесь что происходит в России? Я не понимаю. Я категорически, так сказать, считаю, как митрополит, как гражданин, как священнослужитель Русской Православной Церкви, что это невозможно показывать такие сериалы, кошмарные, разбивающие общество. Такой сериал, это полностью, так сказать, сегодня призыв ко взрыву общества, в полном смысле этого слова. Дорогие мои, где силовики? Где наши законы? Где сегодня наши отношения к специальной военной операции? Где сегодня, так сказать, прокуратура и все остальное? Господи, помоги всем нам. Я не могу выступать от всей церкви, и выступаю от себя лично, как от митрополита Старопольского Невинномысского, выступаю от руководителя синодального отдела по вооруженным силам и правоохранительным органам. Только что проехал весь фронт, Они этого не понимают. Генералы, офицеры, военнослужащие, штурмовики, которых я причащал, две роты штурмовиков. Им в глаза посмотрите, кто ставит такие сериалы, так сказать, на НТВ или в интернете. Им в глаза посмотрите нашим штурмовикам. Господи, благослови всех нас. Господи, благослови нашу Россию великую, Русскую Православную Церковь. Господи, благослови нашего президента, Верховного Главнокомандующего, который просто невероятно. Человек, который поставил, так сказать, цепь разорвал. Страшную цепь уничтожения России, который сегодня благословляет всех нас на борьбу. Господи, благослови нашего святейшего патриарха Кирилла, наших архиереев, священников. Я проехал фронт весь и со всеми общался, с архиереями, священниками, военными священниками. Я хочу сказать, что это внутри, в полном смысле этого слова, предательство, дорогие мои. Господи, благослови всех нас в течение нашего Великого Поста, и чтобы, Бог даст, на Пасху у нас была победа. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Что добавить к прочувствованному слову митрополита Кирилла? Я постараюсь несколько такого общего характера размышления от себя. Размышлений, которые, конечно же, тоже не являются, ну, общим мнением церкви, а скорее моим личным мнением, ну, мнением священника как такового. Я думаю, что пример этого сериала, он весьма характерен, но он не является единственным в своем роде. Это как раз-таки продукт следствия именно современной светской культуры как таковой. Я постарался его смотреть, но одолел где-то половину, пока, вот, через силу, надо сказать, потому что действительно содержательная сторона этого произведения, она заключается в определенном педалировании жестокостей того времени, конца 80-х годов, начала 90-х в Казани. Не скажу, что это есть какая-то прям-таки романтизация тогдашнего бандитизма, в отличие, к примеру, от более давнего сериала «Бригада», который в свое время как раз-таки, может быть, еще в большей степени в нравственном отношении выступал погрешительно против правды Божией, потому что включал в себя очень сильный элемент романтизации всей этой бригадной бандитской культуры 90-х годов. Здесь скорее упор сделан на некий такой сгущенный реализм, но этот реализм, он действительно крайне жесток, и он является таким, ну, безальтернативным что-то. Там одного из главных персонажей, вроде такого поначалу вполне интеллигентного склада, мальчика, который пианист и так далее, неудержимо тянет, ну, в эту, что называется, субкультуру бандитскую. И ничто его не может остановить, несмотря на то, что очевидно, что это все плохо обернется, и даже его мать там по ходу сюжета сходит с ума. Вот. И Собственно говоря, сериал не дает ответа, а почему это происходит и какова могла бы быть альтернатива. Очень характерно то, что некие вроде как положительные персонажи, некая молодая девушка, работница, работник милиции, которая пытается как-то этому противостоять, так как раз занимается подростками, ну, бандитствующими, она ничего не может сделать со своими там сотрудниками. То есть альтернативы добра просто не имеет места быть. И вот это как раз-таки очень и очень характерно, потому что, ну, это неправда. В сериале, в общем-то, нет, понятное дело, религиозного некого вектора, религиозного, что ли, горизонта. И очень характерно, мне тут как раз просто к случаю вспомнился один европейский сериал, посвященный европейской наркомафии. Причем марокканской наркомафии, которая на самом деле захватила всю Европу. Вот там, что характерно, присутствует некое религиозное измерение, правда, там большинство персонажей так или иначе себя соотносят с исламом. И вот там есть некоторые персонажи, одна семья во главе с отцом, который к наркоторговле не имеет отношения, он положительный персонаж, он мусульманин, он молится, и его дети гибнут, и он сходит с ума тоже, что характерно. И характерно, что он ничего не может противопоставить, даже имея, ну, как мусульманин веру, молящийся он ничего не может поделать с этой ситуацией. Это тоже характерно, что добро, альтернатива добра вот в таких сюжетах, в таких, можно сказать, фабулах, она беззуба, она ничего не может противопоставить, она ничего не может поделать, только разводить руками в недоумении, ну, молиться, исходить с ума. Но это как раз-таки и есть неправда. Это постулирование того, что добро совершенно немощное и никуда не годится, даже религиозное добро, это восстание против правды Божией. И совершенно справедливо мнение, что когда вроде как под соусом такой сугубой реалистичности, а то, что в том же сериале «Слово пацана», ну, картина вполне реалистична, с этим, ну, спорить, собственно говоря, бессмысленно. К примеру, мое детство в свое время прошло фактически час детства на задворках Уралмашзавода в конце там 70-х, начале 80-х годов, и действительно там и уже наркомания была, и вечерами было страшно на улицу выходить. Мы там с друзьями своими, одноклассниками, вечерами гуляли в сопровождении большой собаки, которая принадлежала одному из наших моих друзей, и этим как-то еще могли проделывать эти вечерние или почти ежевечерние, да, прогулки безопасно. То есть не то, не правда, что показано в такого рода сериале, а то неправда, что всему этому не может быть альтернативы. Альтернативы правды Божией, альтернативы веры в Бога, альтернативы противостояния греху как таковому и собственному греховному образу жизни. У нас есть звонок, пожалуйста.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте, еле-еле дождался.
Здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Слушаем
вот
вас.
Все корни-то, ну, плести словеса такие можно неделями. А апостол Павел сказал бы, что об этом и с родной говорить-то даже. Корни надо выдирать, корни.
Какие, вот простите, я хочу вас переспросить, а какие словеса вы имеете в виду?
Ну, мы столько говорим про эти...
Хорошо, про я понял. Каким образом, я согласен, каким образом вы хотите...
Вот какие корни, сейчас вот я и хочу сказать.
Выдирать, да.
Полчаса ждут, чтобы вам сказать.
Да, какие, пожалуйста, какие корни. Просветите нас, пожалуйста.
Вот в Красногорске случилось событие, о котором, спаси Господи, помилуй всех, кто пострадал. Но надо помолиться о губернаторе, прежде всего. чтобы он название русские дал всем этим заведениям. Когда передавали по радио это трагическое событие, мы думали, русские люди, что это в 51-м штате Америки это произошло.
Вы можете более кратко свои рекомендации дать? Какие еще, кроме того, что надо, кроме того, что надо молиться за губернатора, еще что мы должны?
Да, что еще? Надо помолиться, чтобы разум Господь ему дал, чтобы по-русски еще назвал.
Спасибо.
И другие губернаторы тоже самое. Они развели же такую...
Спасибо вам. И то, что мы надо молиться за властей, с этим спорить не приходится. Из-за губернаторов, а, собственно говоря, церковь разве не молится за власти как таковые? А разве мы, как христиане, действительно не призваны к этому и не молимся? Я думаю, тут действительно причины достаточно глубоки. Причина того, что идейная, я с этого и начал, составляющая или какой-то некий идейный вектор жизнедеятельности нашего общества, он является и продолжает оставаться безбожным, гедонистическим вектором, именно таким, что будем есть, пить и веселиться, и какие заповеди Христовы, какое покаяние, какое изменение жизни духовной, которая требует над собой самого серьезного усилия и перемены. А нам, как церкви, между прочим, стоит заметить, уже 30 лет, как дана самая настоящая свобода. И я замечу со своей стороны тоже наблюдение за жизнью приходской священника. Уже подросло поколение наших детей, которых начинали, там, рожали, начинали водить в храм в 90-е годы, и про которых нельзя сказать, что нас этому не учили, нас в этом не воспитывали. Воспитывали, учили. И посмотрите, много ли из тех детей, которых за ручку вводили в храм, на всеночные бдения, на литургии причащали, многие ли из этих детей сейчас сознательно исповедуют христианство? Многие ли из них хотят церкви послужить? Я не вижу среди наших детей большого количества желающих, ну, стать, допустим, священниками. Они чаще всего, многие вообще уходят из церкви, многие устраняются от жизни литургической, вот, многие живут интересами чисто мирскими в первую очередь, вот такими вот потребительскими, гедонистическими. Кто в этом виноват? Может быть, мы в этом в том числе виноваты, что мы или перекормили их церковной жизнью, участием в таинствах, или чего-то не так в плане воспитательном все-таки делали, не показали действительно истинность, святость и красоту церковной жизни. А может, виновата как раз проповедь светская этого общества, проповедь именно гедонистского характера, которая для них стала почему-то более убедительной. Не в этом ли в том числе тоже причина? В том, что мы во многом не святы, несмотря на всю нашу проповедь. В том, что мы во многом не убедительны. А вот эта вот проповедь развращающая, и проповедь в том числе вот этой жестокости, которая, в общем-то, не только в одном российском этом сериале присутствует, она во всем Голливуде уж давно присутствует на более таком красочном потребительском уровне. У нас еще есть звонок, пожалуйста. Пожалуйста, слушаем вас.
Алло, добрый вечер, отец Андрей, Москва, Надежда. Вы знаете, я в чем-то, конечно, согласна с предыдущим звонившим, Геннадий, кажется, его зовут, потому что, ну, какая-то ваханалия постности. Ну, мы живем все-таки не в англоязычной стране, называть кроку, сити, это. Вот, это да, я с ним согласна. И вообще ваханалия постности во всем, этот фильм в том числе. Но ведь время-то другое, время действительно военное. Сначала мы думали, что пандемия изменила мир до и после. Но теперь ясно, что вот это вот, то, что с нами произошло, вот это изменимо. Какие-то должны быть законы, наверное, более жесткие приняты, что-то должно меняться. Потому что ясно, что само по себе это сознание этих чиновников, которые занимаются вот этими проверкой этих фильмов, что мы смотрим. Я-то не смотрю уже 5 лет телевизор. И всем же того желаю. Вот, оно не дойдет все равно, надо что-то менять. Ну, у меня вопрос, меня мучает любопытство. Скажите, пожалуйста, а почему Мусульмане, допустим, во время поста не едят днем. Почему они как-то почитают ночь? И символ у них у нас крест, а у них полумесяц. Вот. И с чем это связано? Спасибо.
Ой, ну, традиция, я не специалист в данном случае по исламу, уж простите, вот, и традиция совершенного поста, она является достаточно древней. Собственно говоря, ведь совершенный пост, например, не есть целый день, там, как говорится, у нас до первой звезды, что называется, это, в общем-то говоря, она достаточно общая, совершенного поста. Но у них она на протяжении вот ни одного дня именно в такой, так сказать, традиции совершенного поста с утра до самого вечера. И, ну что, вот по поводу ваших общего характера рассуждений можно еще добавить, ну и суждений владыки Кирилла. Дело, я думаю, не только в том, что как-то законодательно, может быть, нужно было бы ограничить ту или иную, как вы говорите, вакханалию пошлости. Дело в неком общем еще идейном векторе, вот, который должен был бы как-то четче прояснить, что такое эта современная война. То все речь шла про некую операцию, вот, которая, казалось, будет иметь такой ограниченный антитеррористическую там и так далее, вот, особую ограниченный характер, но сейчас уже и для самой власти, и для публичных высказываний стало очевидно, что это все-таки война. К тому же она уже длится больше 2 лет. Это уже не похоже ни на какую короткую операцию. А общество наше, оно и расколото в отношениях, в отношении к этой войне, и идейно не прояснено, какой смысл этой войны, кроме первоначально объявленных денацификации, слово трудно выговорить до сих пор, вот, и анти, там, этой, так сказать, милитаризации несчастной Украины, вот, заблудшей, по сути. И если главной целью и главным, что ли, субъектом, противостоящим злу определенному, апостасийному, приходящему с Запада, в том числе, не в последнюю очередь, является новый русский мир, то идейное содержание этого нового русского мира какое? Это все тоже будем есть, пить и веселиться? Идейное содержание общества развитого потребления, увы, или это идейное содержание все-таки христианское, идейное содержание нас как наследников Руси, святой, православной. И невозможно, чтобы оставалось идейное содержание чисто гедонистического, потребительского характера, потому что такой русский мир новый невозможен. Новый русский мир, он может быть только христианским или хотя бы христиански ориентированным. И это должно было бы как-то идейно все-таки заявлено, идейно прописано. А этой идейной ясности, собственно говоря, не существует. Отсюда и вот эта вакханалия пошлости, как было сказано, чувствует себя достаточно безопасно. Потому что она чувствует поддержку и части общества, и части народа, и части властей придержащих, увы. И вот это главное наше, наверное, в идейном, нравственном и духовном отношении беда. И здесь, как церковь, мы должны противопоставить, и можем, и должны твердость в исполнении евангельских заповедей, в попытке исполнять эти евангельские заповеди, а также свидетельства о правде Божией, в том числе, которая осуществляется в нашей именно церковной, богочеловеческой литургической жизни. И это мы должны были бы, должны этому научить и нашу молодежь, наших детей. Потому что без нашей молодежи, без наших детей и их христианской ориентированности у нас, собственно говоря, и не будет будущего именно христианского. А если оно будет по-прежнему антихристианским, как, в общем, по сути, до недавнего времени, каким являлось отчасти, может быть, не все, но наше общество, то, ну, такое общество просто и народа, бывшего когда-то христианским, не может быть и долгосрочного будущего. Здесь есть несколько довольно интересных вопросов, поэтому обращусь к этим вопросам, которые в письменном виде были присланы. В вашей пастырской практике, раб Бужелек спрашивает, были ли люди, которые именно через чтение Евангелия поверили в Бога? Ну, конечно, были. И даже про себя могу сказать, что когда я впервые в возрасте где-то 21 года взял в руки Евангелие вот, и прочитал его, у меня возникла четкая уверенность, что истина, она во Христе, или больше ее просто, да, совсем нет. Вот. А как жить без истины? А следующий шаг, это как, такой логический вполне даже, ну, вполне, можно сказать, даже рациональный, что, ну, если истина во Христе, то все, что прямо связано со Христом, истина, в том числе и его церковь. Тогда, значит, возникала задача прийти в церковь. И смею вас заверить, что, ну, в моем опыте не один такой человек. Просто в данном случае я говорю о себе. Раб Божий Алексей. В Апокалипсисе сказано, что после конца мира времени не будет. Значит, там не будет и никакого движения, развития, ведь это возможно только во времени. Ну, не видело то ухо, не видел то глаз, не слышало то ухо, не приходило то на сердце, что приготовил Бог любящим его. Собственно говоря, время – это такой таинственный феномен, который мы не можем изъяснить, не можем до конца понять его течение. Вот, было ли время в раю? Очевидно, что не было времени у Бога и в Боге до сотворения мира. Каково течение времени после грехопадения прародителей? Вот. И что такое времени больше не будет, мы исчерпывающим образом сказать не можем. Но будет новая земля, новое небо, новые условия бытия, где не будет ни греха, ни страданий, ни смерти. Вот. Потому что смертность человеческого существа – как следствие грехопадения, тоже связано с феноменом времени. Вот. Но до конца это изъяснить невозможно. Это тайна бытия мира, созданного Богом, в том числе и остающегося таковым, созданным Богом, созданным и после грехопадения. Должна ли быть какая-то тематичность чтения Евангелия, или тут совсем ни к чему регламент? Есть настроение, человек читает, нет, не читает. Ну, вообще, у христиан воцерковленных принято читать Евангелие каждый день. Общепринятым является традиция читать по главе в день. Но я порой часто рекомендую людям, которые жалуются, что главу им трудно одолеть. Ну, действительно, иногда это чтение, требующее внимания и размышления, достаточно трудоемкое. Я советую читать по богослужебному зачалу отрывку. Открываем церковный календарь, берем чтение литургическое на сегодняшний день и его внимательно прочитываем. Оно, как правило, не очень велико. Но я рекомендую, в том числе и сам это стараюсь ежедневно делать, открывать толкование. Допустим, в интернете можно на портале таком «Экзегет.ру» или «Толкование Оптиной пустыни» сайт есть, библейские, евангельские толкования, или «Азбука веры», где, особенности на портале «Экзегет.ру», на каждый стих Священного Писания можно найти развернутую цитацию толкователей святых отцов. Очень удобно и очень познавательно. И можно, в особенности какой-то, если стих Священного Писания, Евангелие заинтересовал, находить толкование святых отцов. Для этого не надо кучей книг обкладываться, а вот именно в электронном виде нашел и прочитал, изучил, может быть, себе цитату куда-то скопировал, и от такого осмысленного чтения, вооружаясь святыми отцами, ну, в общем, много проку достаточно, я думаю. Раба Божия Нина спрашивает, мера восприятия Евангелия у всех разная, вот, от чего зависит глубина этого приятия? Ну, конечно, разная, зависит от веры, от опытности веры, от склада характера, от вообще жажды истины, от направленности ко Христу, от возраста, от стажа церковной жизни. В общем, важно никогда не успокаиваться, не подумать, что я уже усовершился настолько в богопознании и чтении Священного Писания, что уже и достаточно. Раб Божий Василий спрашивает, как правильно выбрать духовного отца, если его нет, что и кого, на что и кого опираться нам грешным. Ну, духовного отца, не духовного отца, а духовника можно постараться выбрать, присмотревшись к тем служащим священникам в том храме, в который вы ходите. Если кто лично у вас вызывает наибольшее доверие, начать ходить к нему регулярно на исповедь, начать советоваться. И если эта попытка не обманет вашего ожидания и возникнет взаимное доверие, общение, рассуждение, и молиться за этого священника как духовника, и чтобы Бог открывал через него волю Божию, способствовал вашему движению духовному и направленности этого движения. То есть это совершается не в одночасье. Это не так, что приглянулся какой-то батюшка или первый попавшийся, о, будьте моим духовником, давайте подпишем договор на эту тему с обязанностью сторон и ответственностью. Нет, конечно, это дело живое и дело чисто такое опытное. И, в принципе, важно не искать каких-то духовника там чудес или чего-то такого прям особенного, вот. А важно обрести старшего брата во Христе, советчика, потому что где двое или трое собраны во имя мое, говорит Христос, там и я посреди них. Опираясь на совет, имея общение с более опытным и молящимся за вас священником, человеком, действительно можно легче обрести такой удобоспасаемый путь. Раба Божия Лидия спрашивает, может ли повредить порча? Ну, вы знаете, в большинстве случаев на человека, верующего во Христа, живущего литургической жизнью, нет, не может. Это все детский лепет на лужайке в этом отношении. Но если человек не христианин или не воцерковленный христианин, маловерующий, а верующий как раз-таки во всю эту билиберду, во всю эту магию, имеющим в это веру, может. Потому что во что мы верим, то и нами руководит, по вере нашей дается нам. Если человек не по-христиански верит, а суеверен, то жди беды, в том числе, возможно, и от таких магических проявлений. Вот. Раба Божия Анна, я полюбила неверующего человека, как быть? Постараться устоять в правде Божией, возыметь большую любовь ко Христу, настоящую духовную, а не страстную. Потому что, ну, как ни крути, такого рода любовь, о которой вот раба Божия Анна говорит, это любовь страстная. Если ее, это проявление страсти, если ее начать реализовывать, в конечном счете, действуя именно по страстям, по страсти, ничего хорошего из этого не выйдет. Это уведет от Христа, это уведет из церкви, это, в общем, будет служить внутреннему саморазрушению фактически. Потому что блуд и прелюбодеяние человека разрушает в любом случае. Скажите, раба Божий Виктор говорит, что такое, спрашивает, что такое невежество и как с ним справиться? Вот. Невежество духовное, наверное, имеется в виду. Ну, как справиться? В меру сил духовно просвещаться, читать Евангелие, читать святых отцов, молиться, просить у Бога просвещения, помощи в причащении святых Христовых тайн. Господи, в причащении Тебе Твоих тела и крови помоги мне в том-то и в том-то, просвети меня, укрепи меня, даруй мне знание истины, направи стопы моя следовать правде Божией и просвещаться светом истины, светом Христовым, который просвещает всех. Вот здесь характерно, таким образом, подобраны несколько вопросов на тему о совести. Батюшка, разные причем люди спрашивают. Батюшка, поясните, пожалуйста, что такое совесть? Или почему люди придают такое большое значение наличию или отсутствию совести? Батюшка, скажите, а можно ли воспитать совесть? Или это врожденное чувство? Другой вопрос. Бывает так, что, имея такой неписанный закон внутри себя, голос Божий, совесть, человек все-таки поступает против совести, как происходит этот выбор между добром и злом. Батюшка, когда совесть молчит в человеке, совсем не откликается. Да, что делать? Или часто можно слышать такое выражение: «жить со спокойной совестью», или человек говорит: «моя совесть чиста». Почему так важно вот это необличие? Необличение совести, видимо, подразумевается. На ваш взгляд, какой должна быть совесть в человеке? Батюшка, хотелось бы услышать ваши пожелания всем тем, кто стремится жить по совести. Ну, действительно, отвечаю. Совесть – это голос Божий в человеке, как говорится у святых отцов. Вот. Поскольку всякий человек создан по образу и подобию Божьему, и всякий человек призван к жизни вечной в общении с Богом. Поэтому Бог и заложил в человеке этот свой глаз нравственно-духовный, свидетельствующий о высшей правде, облещающий человека выше, в нарушении этой высшей правды, призывающий человека следовать пути спасительному, действительно нравственному, нравственно-духовному. Но поскольку человеку дана свобода воли, вот, то совесть в человеке, она не действует автоматически или механически принудительно. И в этом тоже проявление любви Божией, в этом проявление правды Божией. То есть человек должен упражняться в том, чтобы совесть была чиста, чтобы был мир в душе. В этом смысле с Божьей помощью, молясь, каясь, причащаясь, христианин сознательный должен себе совесть, как тут в одном из вопросов говорится, воспитывать. Совесть дана как врожденное качество важнейшее, и чувство тоже, но она потемнена в каждом человеке грехопадением еще прародителей, наследуемой вот этой порчей первородного греха. И тут у человека тоже два пути: или спасение, и в таком случае пробуждение и очистки совести, или наоборот, если человек следует сугубо своим грехам и страстям, он совесть свою продолжает потемнять, заглушать этот голос Божий, или сжигать, можно сказать, совесть. Недаром есть такое определение, что человек со сожженной совестью, или люди со сожженной совестью. Не случайно со сожженной, потому что, упражняясь в таком греховном, что называется, развитии вот, житейском, человек сжигает себя. Потому что грех срастается с существом, собственно, с природой человека, потемняет совесть, сжигает ее, она перестает действовать в человеке, перестает его обличать, и тогда, как говорится, хоть святых выноси. Человек пускается во все тяжкие, но в таком случае он готовит себя при встрече с Богом к гиене огненной, потому что благодать Божия будет во всяческих, Бог будет всяческих во всяческих, как говорит апостол, благодать Божия при встрече с Богом придет в этом смысле каждому человеку, но для одного человека она будет действием любви Божией, действием благодатным истины, действием спасительным для человека, который имел веру, а для нераскаянного грешника она будет, по слову святых отцов, огнем попаляющим и сжигающим. Почему и говорится, что нельзя приступать, страшно впасть в руки Бога живого, и страшно, на самом деле, опасно приступать нераскаянным к Богу, например, к причащению святых христовых тайн, если мы не каемся и с грехом не боремся. Как вот здесь раба Божия Ольга спрашивает, освобождение от греха есть покаяние, да? Покаяние – это изменение, метаноя – это такое изменение по воле Божией и воле кающегося грешника, когда благодать Божия приходит и освобождает человека, нас освобождает от греха. Еще есть такой вопрос довольно тяжелый. Батюшка, раб Божий Никита спрашивает. Распадается семья, где четверо деток. Жена вдруг решила уйти к женатому однокласснику, поделив детей, двое отцу и двое с ней. Там тоже дети, и разводиться тот не собирается. Брак венчан. Как молиться, чем помочь скорбящему другу? Помолитесь о рабе Божьем Алексии и рабе Божьей Фатинии. Сочады, Господи, помилуй сих людей. Вот вам, пожалуйста, не кровь на асфальте, но тоже, так сказать, совершеннейшая, тяжелейшая драма. Распад семьи по действию страсти в одном из супругов, в данном случае в супруге, к тому же брак венчан, то есть первоначально, видимо, эти люди исповедуют себя в какой-то степени христианами, но таков результат их семейной жизни, то есть такова, может, еще не результат, но такова наметившаяся тяжелая драма, и драма эта замешана на страсти. И какой пример для детей, какой пример для окружающих, какой пример для других членов церкви, ведь это же тоже свидетельство об истинности или неистинности жизни вроде как христианской. Увы, очень часто, и как священник я это тоже могу об этом говорить, свидетельствовать, что фактически таких историй немало. Историй тяжелых, историй, говорящих вовсе не о созидании покаянной жизни, духовно просвещенной во Христе, а несмотря на, казалось бы, внешнюю принадлежность к церкви, тем не менее, когда люди, считающие себя христианами и другими ближними, так воспринимающимися, приходят к такому, по сути, именно греховному распаду, следствию греха, страсти, а не жизни истинно во Христе, тут нам стоит задуматься, обличая светское общество, в этой пошлости, в этом гедонизме, задуматься, а сами-то мы являем пример истинной, праведной жизни во Христе, являем ли пример следования правде Божией. Вот в чем нам надо в первую очередь озаботиться. Но наше эфирное время подходит к своему завершению. Традиционно просят помолиться о здравии святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Ильи, президента нашего Владимира, протоиерея Александра, тяжелоболящего протоиерея Сергия, Евгения, путешествующего Кирилла, болящего Дмитрия, борящего Сергия, борящего Виктора, тяжелоболящей Раисы, Нины, Веры, Павла, Ларисы, Ирины, Анны, Натальи, Вадима, путешествующей Ирины Сачада, Андрея, Алексея, Натальи Сачада, Екатерины, Евгения. О здравии Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, Траковицы Александры, Утрака Дмитрия, Утрака Алексея, младенца Виктора, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, воинов Михаила, Александра, Ильи, Тихона, Валерия, Дмитрия. О упокоении. святейшего патриарха Алексея I, святейшего патриарха Алексея II, митрополита Петерима, митрополита Иоанна, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, архимандрита Амвросия, Ирия Александра, преснопоминаемого Петра, Иоанна, Александра, Серафимы, Анны, Натальи, Валерия, преснопоминаемого Аркадия, Татьяны, Романа, Александры, Марины, Иоанна, Владимира, Антонины, Петра, Антонины, Марии, Сергия, Владимира, Татьяна, Татьяна, Наталья, Николая, протерея Дмитрия, Антонины, Евдокии, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Мария, Якова, Евсевия, Дмитрия, Анны, Анны, Таисии, Петра, Фекуя, Феодора, Фатини, Татьяна, Геннадия, Феодора, Татьяна, Александра, Александры, Прохора, Людмилы, Стефана, Иварион, Надежда, Ивана, Виктора, Анны, Людмилы, воинов Евгения, Даниила, Александра, Михаила, Дмитрия и всех погибших, павших воинов, всей междоусобной брани и погибших при террористическом акте новоприставленных, помяни Господи. Прошу также молитв о себе недостойном протоиерее Андрее и всей нашей редакции радио «Радонеж», радио «Благовещение», и храни всех Господь, и дай Бог со здравием духовным и душевным дожить до светлого Христова воскресения Пасхи. Храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.